В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мы в прямом эфире. Мой гость сегодня кинорежиссер Андрей Смирнов. Добрый вечер, Андрей Сергеевич.
Добрый вечер, Виктор.
Ну, я думаю, что представлять кинорежиссера Смирнова особенно не требуется. Ну, на всякий случай скажу два слова. «Белорусский вокзал», чтобы уже все понимали, с кем я сегодня разговариваю. Вот, может быть, с «Белорусского вокзала» и начнем. Я хотел поговорить с вами о разных временах, как всех провоцирую на этот разговор, приходящих в эту студию. О разных временах, об ощущениях от того времени, от сегодняшнего. О личных ощущениях и общественных ощущениях. Вот давайте пофантазируем, как бы приняли та четверка, те четверо героев, как бы они приняли конец 80-х, начало 90-х годов. Я подумал, вот так думал, фантазировал, я думаю, их сильно бы разметало. Кто-то из них перестал бы друг с другом здороваться, не исключено. Да, директор производства, журналист. Один пошел бы, ходил бы на митинги демократов, на Манежную площадь. Другой, тот, которого Глазычев играл, да, директор производства? Глазырин,
конечно. Глазырин, великий артист, да. Настоящий трагик. Нет, вы знаете, поскольку я с этими людьми, я имею в виду...
Персонажи
и актеров, они слились в моем сознании за столько лет. Если бы нам кто-нибудь сказал, что через почти 40 лет картину еще будут смотреть, конечно, мы бы никогда не поверили. Но насчет той проблемы, которую вы поставили, я бы сказал, я думаю, что только один из героев, журналист Кирюшин, которого играл Всеволод Сафонов, может быть бы врос, сумел бы врасти в новое время и стал бы, так сказать, демократом хотя бы временно. Я думаю, что все остальные и наш любимый с автором герой, автор, я имею в виду, автора сценария Вадима Трунина, «Царство ему небесное», которого уже 15 лет нет на свете. Наш любимый герой слесарь Приходько, которого играл Леонов. Бухгалтер Дубинский, которого играл Папанов, великий комик. И, наконец, директор, которого играл Глазырин, замечательный артист. Думаю, что все трое бы оказались бы среди поклонников господина Зюганова или чего-нибудь в этом роде.
А вот как же так? Дурацкий вопрос, эмоциональный вопрос.
Это обидно.
Хорошие, не глупые люди, абсолютно внутренне честные, да?
Да.
Не говорю в отличие от Зюганова, просто констатирую, абсолютно внутренне честные люди. Люди, которых так гениально в этом фильме объединили простые человеческие понятия, да, военные, которых разъединило мирное время, да, разъединило. Они уже на разных плюсах до всякой перестройки, на разных классовых плюсах. Герой Леонова и герой Глазырина,
абсолютно.
Да? Которых объединили драматические военные обстоятельства. Которым нужны эти обстоятельства, чтобы почувствовать себя нужными друг другу и стране. Как вот эти люди естественным путем остались бы... Дурное слово, которое очень обидное слово, да, которое вылетело у меня из головы, но на обочине, да?
В сущности, да, мало того, не только на обочине, но многие из людей, подобных героям этого фильма, к сожалению, сами добровольно встали, что ли, на другую сторону. Ну, так складывалась жизнь, что с этим поделаешь? Ведь, в сущности, весь фильм о том, что лучший день их жизни – это 9 мая 45-го года. Это счастье, которое вот на мгновение, на одну ночь их объединяет. Но ведь завтра они разойдутся, один пойдет
руководить заводом,
другой полезет там чинить сантехнику и так далее. Об этом, собственно, и фильм, о том, что эти люди за 20 лет после военного времени абсолютно утеряли общий язык. язык, который они с таким трудом находят, в сущности, фильм-то об этом.
По Жванецкому большая беда нужна. Помните, да, было у Жванецкого?
Не дай бог.
Нет, это, у Жванецкого это иронически, разумеется.
Да, я конечно. Прекрасно помню, но серьезно боюсь об этом говорить, как всякий дедушка, отец семейства. Не дай бог, чтобы нас опять объединила большая беда. Но, конечно, были люди среди фронтовиков, среди людей, там, которым было за 70 сильно, под 80, которые приняли эти перемены Горбачева, Ельцина, разумеется, но их были единицы, конечно, единицы. Я думаю, что еще и возраст этому способствовал. Плюс еще существенная вещь, ведь все они, пройдя армию, скажем, Папанов же целый год был на фронте, даже был ранен, единственный из четырех героев нашего фильма, и он никогда об этом не говорил. Для него это страшнейшие воспоминания. Все равно люди, которые воевали на фронте, вот я знал там героев Бреста, которых разыскивал мой отец, людей, которые никогда не подозревали о том, что они герои, которых он вытаскивал одного из тюрьмы, другого из полной безвестности, одному надо было дать квартиру, другого там восстановить в партии, за которую они держались. Но у них ощущение от армии было от той армии, от армии, которая, принеся немыслимые жертвы, победила. А ведь во времена, скажем, даже не столько Горбачева, сколько Ельцина, с армией у власти были другие отношения. А в армии, насколько я знаю, очень не любили Бориса Николаевича. Да и сейчас еще я знаю многих отставных полковников, которые его чистят всячески. Понимаете, другого выхода у Ельцина не было, как мы помним. В 93-м году, когда начался путч, где, в общем, решалась судьба России, армия колебалась до последнего момента. Только в 3 или в 4 часа утра 20 августа было принято решение о том, чтобы...
Вы говорите о 91-м годе?
Нет, 93-м. Я имею в виду именно 93-й
тогда, год. Тогда октябрь, вы сказали просто август.
А, виноват, да, конечно. В октябре, в ночь с 3 на 4 октября 93-го года, только в 3 часа ночи армия, руководство армии решилось поддержать Ельцина и его команду. Поэтому так сложилась судьба, что вот многие из фронтовиков не стали демократами, скажем так.
Ну, у меня есть такая, вот вы сейчас сказали, вспомнили про партию, за которую они держались. Штука в том, что, это не новость, но каждое время, у каждого времени свои синонимы порядочности, честности, да, вот для многих людей, особенно для тех, кто, разумеется, вступал в партию на фронте, да, не кадровых партийцев, а партийцев по душе, для них партия, безусловно, была синонимом там, честности, синонимом мужества.
Так ли?
Для многих нет.
Понимаете, если учесть, вот давайте учтем одну хотя бы цифру. Кто был основной состав армии? Какой? Солдаты, которые там погибали? Это крестьяне российские, так?
Для них партия была совсем
другая. В 17-м году 83% населения России относили себя к крестьянам, а еще процентов 12 считались рабочими, но работали зиму, а с мая по начало октября, по Покров, скажем так, сидели в деревне, пахали, собирали урожай, копали картошку и так далее. Понимаете, только в 29-м году, когда началось вот это самое страшное, значит, раскулачивание. Я уж не говорю там о голоде на Украине в 33-м году. А ведь надо помнить, что каждый шестой военнослужащий Красной армии, Советской армии, победительницы был украинец. Но в России в 29-й год 5 миллионов крестьянских семей раскулаченных, отправленных за Урал, но ведь и в Сибирь раскулачивали, на Дальнем Востоке раскулачивали. Значит, давайте посчитаем. Основной состав, я уж не говорю там, что пехота практически вся была крестьянской. Крестьяне, я знаю, скажем, я снимал когда-то фильм «Осень» в карельской деревне. Я знал там две деревни, откуда ушло 80 мужиков, и не пришел ни один. Другая деревня, где 64 мужика ушло, пришло двое, все остальные бабы. Понимаете, это же крестьяне. Крестьяне, для крестьян партия была честь и совесть. Да о чем
нет,
говорить?
Я сейчас
это
говорю,
был смертельный
я
враг.
Конечно, я сейчас говорю о персонажах Белорусского вокзала. Те люди, о которых вы говорите, по понятным причинам просто не могли попасть в кино. В каком году был снят Белорусский вокзал?
69-й, в 70-м он вышел. Нет, вру. Январь 71-го года.
71-го, да. Но в любом случае, никак не могли эти судьбы попасть туда.
Безусловно.
Звонок из Петербурга. Александр Селинский. Здравствуйте, вы в эфире.
Ой, Александр. Виктор Анатольевич. Здравствуйте. Андрей Борисович. Мое почтение, низкий поклон.
Андрей Сергеевич.
Простите, пожалуйста, Сергеевич.
Да.
Я из Полны. Сегодня годовщина с дня рождения Шаламова, между прочим.
Да, столетие. Да.
Светлая ему память. Кстати, с тремя руками согласен со всем им сказанным. Добавлю, что Нина Ургант жива. Понимаете,
я, слава богу, это знаю, Господь с вами. Неужели вы думаете, я не в курсе дела?
Вот, ну, мало
Нина
все,
Николаевна Ургант жива и здорова.
Ага. Лично от себя добавлю. Фильм «Осень» я посмотрел только в 87 году, когда его сняли с полки. Вот. Но у меня вопрос к вам, Андрей Сергеевич, очень актуальнейший. Совесть мучает. Не могу. Не вы первый генерал, который обращаюсь с этой просьбой. Понимаете, в чем дело? Ситуация такова, что Семен Аронович... Не довел до конца свой фильм «Агнес Дэй», «Агнес Божий». Поэтому я прошу вас, скооперируйтесь с кем-нибудь из ваших коллег, например, Алексеем Германом, или Виктором Сергеевым, или, допустим, Сакуровым, и возьмите себя смело что-нибудь, или довести картину до конца. Очень хочу, чтобы эта картина была доведена. Я хочу, чтобы она еще вышла еще при вашей жизни.
Благодарю вас. Семен Аронович был мой дорогой друг, замечательный кинорежиссер. К сожалению, я не могу взяться за поставленную вами задачу по причине преклонного возраста и уже сложившихся других планов.
Тот же радиослушатель примерно полгода, наверное, назад с этой же просьбой обратился в этой же студии, только в Петербурге, к Алексею Герману. И он тоже сказал добрейшие слова покойного Ароновича. И штука еще в том, конечно, что это авторская вещь, и Герман сказал, просто не могу решиться, это невозможно, это просто переливание крови.
Это невозможно.
Для вас тоже это принципиально невозможно, вот с кем-то, то есть вот это настолько интимный процесс, вот режиссура, вот был у вас соавтор, с которым вы делали, вот покойный Вадим Трунин, с которым вы делали и «Белорусский вокзал», и «Осень», вы
нет, как-то... Нет,
«Осень» не с ним.
«Осень» не мой сценарий, вот. Это нормальное сотрудничество. Вадим писал сценарий при моем участии, конечно. Он подлинный автор сценария «Белорусский вокзал».
В тех фильмах, в которых вы играете как актер, вы послушный актер на съемочной
абсолютно
площадке?
Абсолютно. Нет.
То есть вас не тянет поруководить там?
Да Господь с вами. Что вы? Это разные профессии. То есть нет, в сущности это одна профессия. По разные стороны камеры. Но уверяю вас, что нет послушнее артистов, чем режиссеры по профессии. Потому что они знают.
Не знают.
Только у одного человека в голове готовый фильм. Это режиссер, его надо слушать.
Я хотел спросить, конечно, все уже поняли, наверное, кто видел вас в роли Бунина. Я не помню, по-моему, вы еще снимались в фильме Юрского, да, до этого?
Это
да?
Раньше намного.
Раньше намного. Да. У вас актерского опыта и образования не было, это просто... природная органика, которая позволяет вам так уже в зрелом возрасте вдруг стать артистом?
Ну, во-первых, актерское мастерство преподается на режиссерском факультете, и режиссеры обязательно занимаются актерским мастерством в той или иной мере. Во-вторых, я еще когда был школьником, от меня очень сильно пострадала мировая драматургия, потому что я тут до Шекспира не добрался. Я играл и ставил, и так далее. Так что выходить на сцену для меня было не внове. Даже до фильма Юрского у меня был некоторый опыт. Моя жена, которую зрители больше знают как Елену Прудникову, хотя она уже 30 лет как Смирнова с лишним, наиболее известная роль Кати Татаринова в сериале «Два капитана». Вот, это она снималась в фильме Нахапетова, как он назывался, «Идущий следом». Угу. Главную роль играла она и Ивар Калныш. И там одну из ролей она порекомендовала меня, Вот так началась эта карьера. А фильм «Юрского» — это первая главная роль.
Чернов.
Ну, да, Чернов, да. А вторая главная роль был Бунин. Но это уже через, сейчас я вам скажу, лет через 8.
Уважаемый господин Смирнов, пишет Игорь Михайлович, спасибо вам за вашу порядочность, принципиальность и смелость. Я помню, как однажды в программе Сорокиной вы отбрили одного просоветски настроенного типа. Не знаю, о ком идет речь. Я вас, но раз уж это письмо я прочел, я вспомню о своем впечатлении от вашей именно общественного выступления недавно на Первом канале, когда был блистательно сформулирован лукаво вопрос, нужна ли России западная демократия.
Ой, эта передача господина Шевченко меня очень многому научила. С тех пор я не переступаю порог федеральных каналов. Это такое, я бы сказал...
Не посещай собрания непристойных.
Совершенно верно. Не так, как в Библии сказано.
Не посещай собрания непристойных.
Ну, и другой перевод есть. Да. Значит, такого откровенного манипулирования аудитории и телезрителями я просто не встречал. Этот человек абсолютно непорядочный. Например, журналиста халуйского типа, который ради того, чтобы сохранить, я думаю, он получает большие деньги, сохранить свое место в эфире, готов на все. У него ни чести, ни совести.
Вы не допускаете мысли, что у него есть убеждения?
Нет.
Приятная категоричность. Я могу сказать так, что я даже допускаю наличие каких-то убеждений, но человек, который ради этого готов просто вот, ну, откровенно подтасовывать и фальсифицировать...
Ну, как вам сказать, старуха Людмила Алексеева, возглавляющая хельсинскую группу, один из старейших правозащитников в самые тяжелые времена. Она вышла оттуда, она заплакала и сказала вот нам, тем, кто участвует, говорит, зачем меня сюда вытащили, не дали рта открыть и сделали из меня идиотку, понимаете? И это было
вот, между прочим, мучительно. Тяжелый вопрос. Я иногда интересуюсь у своих коллег, которым я и сочувствую, и восхищаюсь их даже, ну, не мужеством, может быть, крепостью нервной системы. Вот что делать? Вообще не ходить, когда зовут? Или идти, как мне там замечательно сказал там Сережа Бунтман, оказавшийся у того же Шевченко, мой коллега по радио «Эхо Москвы», в такой же мерзостной, трактовке, да, в таком же мерзостной редактуре, с такими же мерзостными редакторскими ножницами, он сказал, но мне удалось что-то сказать, и миллионы людей услышали хотя бы это. Ну, вот какой выбор? Вот...
Это очень сложный вопрос. Понимаете, он был, вот вы говорите, что в разные времена были разные понятия честности и порядочности. На самом деле, я думаю, что оно абсолютно одно было и до 17-го года, и осталось и после 93-го, и так далее, и остается. Это сложный вопрос, конечно. В принципе, прав ваш друг, потому что в тот момент, который мы сейчас переживаем, когда поле свободы слова основательно очень сузилось, ну, я уж не говорю на телевидении, где вообще исчезли прямые эфиры, но вот я с документальной картиной «Свобода по-русски», мы создатели ее, мы поездили по России, и я вижу, как в провинции этого поля вообще нет. Вот пресса местная, независимо от ее культурного уровня, целиком и полностью лежит под местной администрацией и смотрит ей в рот. Независимого слова сегодня в России, оно есть, конечно, но его очень мало, и оно практически не доходит до обывателя. Поэтому прав Бунтман. Но у меня уже просто в силу возраста нет сил, я туда не пойду. Не ходите в совет нечестивых, правильный перевод.
Да, слово «совет» нам даже в некотором смысле ближе. Да. Звонок из Москвы. Михаил, здравствуйте, вы в эфире.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Ой, простите, сейчас я там...
Да, давайте, отрубайте телефоны и спрашивайте.
Да. Значит, я хотел сказать, вот эти вот рассуждения, насколько правы или неправы коммунистические взгляды, мне сейчас кажутся немножко смешными, но хотя меня они, конечно, сильно занимали 10 лет назад. А все-таки я с вашим гостем вот сейчас вот абсолютно согласен. Вот понять основные, ну, коренные человеческие порядочности, ну, хотя бы...
Да-да-да-да.
Да, вот они как раз как были, так и остались. И я хотел бы еще сказать, сейчас меня тут отрывают, сейчас договорю, что я бы поставил еще на важное место профессионализм. Знаете, вот сижу на своей кафедре, и вот видно, там один коммунист дурак, другой дурак и в деле дурак, другой умный, ну,
умный.
По-моему, вот эти вот основные ценности, они остаются вечными.
Да, ну мы с вами не спорим.
Да, тут спора нет. А я уже обращал внимание, это были очень поучительные сюжеты, когда профессионализм человека, профессиональное достоинство человека вдруг выносит его поперек его каких-то убеждений. Когда убеждения политические убеждения входят в конфликт с профессионализмом. Последний ярчайший пример – это депутат Савельев, автор альтернативного доклада по Беслану. Мы уже говорили об этом в этой программе. Ну, замечательный случай. Родинец, человек абсолютно, ну, в кавычках я называю это, государственник, да, именно в кавычках. То есть человек абсолютно, ну, скажем так, нелиберальных убеждений. Вдруг оказывается автором альтернативного доклада, единственным членом этой комиссии, Трошинский, да? Почему? А он физик-теплотехник. Он физик-теплотехник. И он, как физик, не может подписаться под тем, что взрыв был снаружи, когда взрыв был внутри. В нем физик протестует. И физик убирает депутата от Родины в сторону и пишет альтернативное мнение. Вот достоинство профессионала – это, конечно, великая вещь. И на нее очень большая надежда, между прочим.
Вы знаете, вот тут еще одна сторона встает. Дело в том, что мы все, справа, слева, в центре, хотя бы настоящим разобраться, где у нас справа и где лево, довольно сложно. Я вот в последнее время думаю об этой... Это в какой-то мере связано вот с вашим вопросом. Ходить или не ходить в совет нечестивых, понимаете? Слабая способность к диалогу, мне кажется, это вообще российское национальное качество. Начиная от деревни, вот если мы почитаем, там, не знаю, письма из деревни Энгельгарта, 60-е годы прошлого века, понимаете, договориться мир не мог никогда. Или как у Бунина в записных книжках мужик говорит, да, какое там общее мнение, мы вон соберемся, дорогу надо дерьмом закидать, мы соберемся, слопаем 3 ведра водки, а дорога так и будет стоять, понимаете?
Нет, вот. Все-таки на ведрах водки-то договорились, на дороге не договорились.
Ну, в том-то и дело. Понимаете, вот я думаю, что наше дело, ну, людей, как вам сказать, ну, более или менее там образованных, что ли, старающихся быть порезанным, мы должны вступать в диалог со всеми. Надо говорить с коммунистами, с Родиной, с кем угодно говорить.
Кинорежиссер Андрей Смирнов в студии «Радио Свобода». Мы продолжим программу после короткого выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники и общественные деятели призвали демократическую оппозицию выдвинуть единого кандидата на президентских выборах 2008 года. Обращение опубликовано на сайте Всероссийского гражданского конгресса. Президент России Владимир Путин рассчитывает на доброжелательный и дружественный диалог с президентом США Джорджем Бушем. В воскресенье Путин прибывает с 2-дневным визитом в США. В иракском городе Рамади 5 полицейских погибли при взрыве заминированной машины, совершенном смертником. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. В Веденском районе Чечни в результате взрыва мины сегодня погибли 2 солдата-контрактника. Еще 2 получили ранения. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией блокировали дорогу, ведущую в Цхинвали. Они требуют возобновления подачи воды в оросительные каналы. Британские власти повысили уровень террористической угрозы до самого высокого, критического, после инцидентов в Глазго и Лондоне. Президент Афганистана Хамид Карзай назначил комиссию для расследования обстоятельств гибели мирного населения при проведении боевых операций. В Пакистане обезврежена группа, готовившая террористов-смертников и поставлявшая взрывные устройства боевикам-талибам в соседний Афганистан. Португалия приняла сегодня от Германии председательство в Европейском Союзе. В Гонконге прошла демонстрация в защиту демократии, приуроченная к 10-й годовщине перехода под юрисдикцию Китая. Грузинская авиакомпания с 3 июля начнет выполнять чартерные рейсы в Москву. В России с сегодняшнего дня официально появится новый субъект федерации – Камчатский край. В 38 российских регионах с сегодняшнего дня досрочно вступает в силу запрет на игорный бизнес. В Англии с 1 июля запрещено курить в общественных местах. Таким образом, Англия присоединилась к остальным регионам Великобритании.
Программа «Все свободны» в эфире «Радио Свободы». Мой сегодняшний гость – кинорежиссер Андрей Смирнов. У нас звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня амбивалентное отношение к вам, Андрей Сергеевич. Постараюсь пояснить еще иллюстрацию. Позвольте.
Амбивалентное, то есть двойственное, я правильно понял?
Да, двойственное. Да. Поясняю, значит, вот по типарности, по замесу, по материалу, из которого вы сделаны, вы с Буниным идеально совпали. Но этот сценарий, женский взгляд на Бунина, он его так измельчил. Поэтому вот мне вы нравитесь как личность, но тот контекст, в котором вы выступаете, мне совершенно неприемлем. Вот вы только что сказали, давайте говорить с коммунистами, с Родиной и с прочими. Да, я всегда за диалог. Но давайте все-таки не будем догматиками ельцинистами, потому что, значит, вот господа Ельцин и Чубайс решили, что страна это опарышевый смерть, который они сдали в утиль.
Александр, простите, пожалуйста, есть ли у вас вопрос к Андрею Сергеевичу?
Давайте, формулируйте. Андрей Сергеевич, не пора ли прекратить быть догматиком, ельцинистом, рыночником, а обсуждать более, потому что...
Понятно.
Отвечаю. Я, в особенности после смерти Бориса Николаевича, был и останусь ельцинистом. Я полагаю, что Горбачев и Ельцин – величайшие деятели в русской истории, которым не только мы, но и последующие поколения отдадут, конечно, должное.
Последующие поколения в большей степени, видимо,
чем... Безусловно, вероятно. Все попытки свернуть это сегодня, это по невежеству, только по нежеланию знать правду. Что касается, вы там упомянули Чубайса, это я все обожаю этот разговор насчет ваучеров, насчет ограбленной страны и так далее.
Страна, которую десятками миллионов вообще просто гноили, это нормально. Но
эта страна, вы поймите, благодаря...
Ваучер не простят.
Благодаря Гайдару, благодаря тому, что было сделано в 91-92 году, сегодня эта страна стала нормально есть. Пожрать можно купить, что в Красноярске, что во Владивостоке, что в Москве, одно и то же. А до этого я-то помню магазины в Красноярске, в Новосибирске, во Владивостоке, в Самаре, в Саратове, в Москве, поезда колбасные из Рязани и из других мест. И вы мне про это... Я даже не хочу заводиться, понимаете? Бог с вами. Это не первый раз, когда топчут всем народам память тех, которые сделали все для народа. Великого государя-освободителя крестьян Александра II просто взяли и убили. Так что это не новая страница. До свидания, дорогой товарищ.
Обещали не заводиться. Но, слава богу, не сдержали обещания. Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
У меня короткая реплика и вопрос.
Давайте.
Если это Максим Шевченко с первой кнопки,
да,
то вы простите, его приглашают и на свободу почему-то. А теперь вопрос.
Угу.
Я помню великолепный французский фильм, их было пятеро.
Да.
И мне подумалось, что этот фильм, хотя он был поставлен раньше, чем «Белорусский вокзал», мог бы в известной степени послужить продолжением вот этого фильма «Белорусский вокзал». Как ваше мнение, господин режиссер?
Я помню этот фильм прекрасно.
Я-то не смотрел.
Мне это было лет 14, я его смотрел в Малаховке, как сейчас помню, в кинотеатре «Летнем». Значит, и для моего возраста там были такие сцены, которые мне казались невероятно эротичными и откровенными. В частности, когда две бабы с наслаждением наблюдают драку мужиков. Ну, я не берусь судить о том, в какой мере, как сопоставляются белорусские вокзалы, их было пятеро, но вот был великий американский фильм Уильяма Уэллера, который я в известной мере держал в голове, еще когда писался сценарий. Это фильм «Лучшие годы нашей жизни», «The Best Years of Our Life» Уильяма Уэллера. Это замечательная картина.
Там каким-то образом пересекается вот встреча фронтовиков, да?
Да, фронтовики, видимо? После этого, хотя там есть идеологический момент, жуткий, когда после драки один из них поднимает значок с флагом Соединенных Штатов. Я помню, меня, студентов ГИКа, тогда поразило. Я думаю, здравствуйте.
И у них то же самое.
Родная партия.
То же самое, то же самое. А по поводу того, что Шевченко приглашают на свободу, правильно делают, что приглашают на свободу.
Говорить со всеми.
Штука в том, отличие радио «Свободы», «Эхо Москвы» от Первого и Второго каналов заключается в том, что радио «Свобода» и «Эхо Москвы» — это площадка для идеологического разговора. И всякий, кто имеет что-нибудь сказать, по сути, имеет возможность, всякое значимое мнение, и имеет возможность здесь прозвучать. И хорошо, что зовут. А иначе будет, просто поделимся, запремся каждой своей комнатке и будем бубнить среди своих. Какой же смысл? Сергей из Ростовской области дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. А вот я хотел вопрос о справедливости. Справедливое общество создать нельзя. Еще Плеханов доказал Ульянову Ленину, что все это будет море крови и... Потому что люди рождаются один умный, другой глупый, другой богатый, другой. И общество на теории можно создать, а на практике получается все. И вот сейчас, говорите, хорошо, еда, ничего не строится. На самом деле рождаемость падает. Все плохо и будет плохо. И
а почему это
богатый,
плохо?
Другой бед. Ну, я бы хотел, конечно, чтобы вы создали сценарий по Сергею Довлатову.
Спасибо, мне не ясно. Вот звонивший Сергей из Ростовской области дивным образом перепутал, смешал понятие справедливости и равенства. У Володина замечательные стихи есть. «Свобода и братство, равенства не будет, никто никому не равен никогда». У Володина есть. Конечно, равенство, какое может быть равенство, вот если я пойду с Шакилом О'Нилом играть в баскетбол? Какое ж тут равенство, да? В этом смысле равенства нет.
Есть формула великого русского мыслителя Николая Бердяева, где абсолютно, она полностью отвечает на вопрос. Там сказано: свобода есть право на неравенство.
Совершенно верно. А справедливость, о которой говорил Сергей, вот это другое дело. Вот каким образом общество, какими механизмами обеспечивает относительную, конечно, абсолютно не может быть, это, так сказать, город солнца какой-то там, да, умозрительная вещь, но хотя бы относительную справедливость. Вот здесь, да, есть норвежский механизм справедливости, где богатые богаче бедных всего в 3-4 раза, да, 10% богатых, 10% бедных. Есть наш, я вчера страшно опозорился в эфире «Эхо Москвы», устаревшие данные у меня были, я сказал, что этот коэффициент у нас за 20, около 30, он 49 уже у нас. То есть 10% богатых в России, самых богатых, богаче 10% самых бедных в 49 раз.
Вот это опасно.
Да не просто опасно. Это просто мина, подведенная под страну, и никакая администрация, никакие ОМОНы и никакие частные охранные предприятия Абрамовича и Дерипаски не защитят ни от чего, разумеется. Если не пойти в сторону Норвегии и не сделать хотя бы 10, там, 8, да, американских... А это мы говорили, Америка — страна контрастов, помните? Америка — страна контрастов. Да, у них 8, у нас 49.
Ну, я бывал в Америке, понимаете, там при их привычке, что богатые кормят бедных, там же поразительно, там есть поколение людей, которые никогда не работали, которые живут только вот на эту социальную помощь. Оно рождает паразитизм сплошь и рядом бомжей, бездельников и преступников. Так что точной формулы же никакой нету. Но при этом равенство перед законом — раз, равенство возможностей, да, в частности, в образовании оно необходимо, это не советская власть открыла, но необходимо, и в этом смысле у нас сегодня достаточно трудное положение.
Да, вот этот самый, это называется социальный лифт, да, по каким признакам он выносит наверх? Вот система образовательная американская, которая, вот это поиски, рытье по всему миру, а не только по Америке, талантливых людей, когда мы протестуем, Америка выкачивает мозги со всего мира, ну отлично, давайте мы будем выкачивать. Давайте создадим такую систему, чтобы талантливому, работоспособному человеку было интересно жить здесь.
Мне это кажется, честно вам скажу, что Россия сама по себе, вот у нас говорят, кто мы, Азия, Европа, да мы сами по себе целый континент. И тут удивительно, ну вот это, в общем, не ласковая земля, с какой-то поразительной регулярностью, не на то, что, не несмотря на то, что коммунисты за 74 года десятки раз снимали верхний слой, в лагеря отправляли, убивали. Ведь считается, что Октябрьский переворот, или, как они ее называют, Великая у них Октябрьская революция, а на самом деле бандитский переворот, что она была совершена против буржуазии, капиталистов, фабрикантов и помещиков. Но заглянуть-то, цифры-то теперь есть, в них можно заглянуть. Не буржуазия, ни крупные капиталисты, ни помещики, ни аристократия не пострадали в такой мере, как пострадали два класса российских. Это крестьянство и духовенство. А уж потом идет рабочий класс.
В Кронштадте расстреливали, рабочий класс, самый что ни на есть. Ну, рабочий класс расстреливали.
Воткинское восстание, Урал. Да это вспоминать, это мы сейчас с вами погрузимся как в такую
как
яму.
Как раз в дни столетия Шаламова, да, это можно просто отсылать
к его произведениям.
Да. Кстати, вот все-таки замечательно, странное время мы живем. С одной стороны, вот все то, о чем мы говорим, и этот Первый канал. С другой стороны, по всем каналам идут фильмы «Последний бой майора Пугачева», снято кино. Я не знаю, хорошее или плохое.
Я его не видел.
Я вижу, что оно идет. Это потрясающе и замечательно.
Ну, конечно. А на Втором канале был замечательный сериал Николая Достоля по Шаламову.
Да, да.
Прекрасно сделано, с прекрасными актерами.
Кстати, это, слава богу. Вот поразительно и жутко мне приятно. Новое поколение, как мне кажется, но я не профессионал, хороших артистов появляется.
Замечательные
российские артисты. Просто вот
я говорил,
в каком-то смысле Голливуд отдыхает.
Вот я только не закончил фразу, что эта неласковая земля продолжает с какой-то удивительной регулярностью, несмотря на все усилия людей, на ней проживающих, удивительно рожает таланты во всех областях. И красоту, какие красивые девки ходят по России, где-нибудь в Саратове, в Самаре, в Воронеже. Вот это новое молодое поколение.
Прелестно. Мужское любопытство. Изменилось за 40 лет?
Вы знаете, я в прошлом году в Саратове сидел на Немецкой улице, она же улица Кирова, она же стала пешеходной во времена, значит, тогдашний секретарь обкома Хомяков, по-моему, была его фамилия, съездил в Югославию, ему очень понравилось, и он сделал пешеходную улицу. Я там лет 25 назад выступал, дело было в феврале, и вот, значит, пешеходная улица, старинные фонари, метет метель с Волги, магазины все открыты, но только в этих магазинах ни хрена нету, кроме завтрака туриста и жира свиного, никого, метет метель, один какой-то пьяный в углу засыпает. Зайдите сейчас на эту улицу, причем я там был и зимой, и был летом, но расскажу про лето. Я сидел там, ждал, у меня свидание было назначено, мы туда картину привозили про парламент, и вот мимо шла эта толпа, значит, магазины все... Там все те же фирмы, что в Москве, в Питере, в Нью-Йорке. Идет толпа молодежи. Я полчаса сидел, смотрел, любовался и думал, в чем же отличие? Вот, прошу прощения, девки идут все с голым пузом, значит, джинсы висят так, что попку видно, значит, парни... Красивая порода. Ну, Саратов же это такая зона, где есть и уграфины, и татары, и, значит, славяне северные. Это такая красивая смесь. И я понял, в чем разница. У этих ребят другое выражение лица, чем у их родителей. Нет этой советской загнанности, подозрительной готовности дать отпор. У них другой, вот мне кажется... Ну, Россия, вот как Столыпин говорил, 20 лет бы нам мирного развития, мы еще всем покажем.
Ну, дай бог, чтобы мы показали развитие. Звонок из Москвы. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне хочется немножко испортить вас настроение, вернув вас к вашему фильму «Белорусскому вокзалу», за который я вам крайне благодарен. У меня такое впечатление, понимаете, Я немножко так знаком о фронте от очевидцев, которые сумели, в частности, в пехоте пройти всю войну. И, значит, я видел по их глазам, что это за ад такой, они об этом не то что говорить, вспоминать не могут и так далее. Так вот, ваши герои, они прошли через этот ад, и они о нем вспоминают с удовольствием, потому что они в нем видели цель жизни, рядом свои, впереди враг, все ясно, все понятно. А в современной жизни они задаются вопросом, ради чего все это было. И такое ощущение, что они не в состоянии, среди них дураков нет, не в состоянии ответить на вопросы, порой они просто дезертируют, потому что они уходят просто от этого вопроса. Нельзя ли вот немножечко по этому поводу сказать? Спасибо.
Спасибо.
Я не совсем понимаю сути вопроса, что ли. Все, что вы сказали, вполне справедливо, но, как вам сказать, война же в каком-то смысле, понимаете, то есть это страшное испытание, все, но та ясность, о которой тоскует наш бухгалтер, которого играет Папанов, когда он говорит, все ясно, здесь враг, там...
Кругом тут, свои, наше дело
тут
правое.
Тут свои и наше дело правое, понимаете? В этом же есть, кстати говоря, такая некоторая ущербность, я бы сказал, очень типичная для российского человека. Нежелание разбираться в сложности, нежелание... Мне кажется, что это вообще во многом наша национальная черта, к сожалению. Это ненависть к личной ответственности. Она идет еще от крестьян. Недаром только меньшинство крестьян уходило, скажем, на труба во времена Столыпина и так далее. За общину держались не только социалисты, не только начальство, потому что проще было раскладывать налоги, но и все те, кто не умел работать. Для них община была возможность в них спрятаться. Не дадут с голоду умереть. Так и тут, понимаете, вот этот простой мир биполярный, там враги, а здесь наши, вы что, этого хотите? Да не дай бог, если мы сейчас при сложнейшей стратификации российского общества, при тех страшных проблемах социального расслоения, о котором вы говорите, начнем определять, кто враги, а кто с нами, понимаете, необходим постоянный диалог, диалог самых разных группировок, необходимо привыкнуть к мысли, что, ну, пустим, разграбим олигархов и поделим, было это уже. Поубиваем чеченцев и других мигрантов, было это уже. Поубиваем друг друга, или мы коммунистов, или коммунисты нас, было это уже. Все, пора остановиться, пора задуматься, заглянуть друг другу в глаза и сказать... Может, это, может, меньше будем воровать, подставлять друг друга и доносить друг на друга.
Это меньше воровать.
Тяжело, конечно, трудно, я понимаю.
От таких вещей предлагаете отказаться, просто даже неловко. Александр из Брянской области дозвонился нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, разрешите, пожалуйста, задать вопрос.
Давайте.
Я не могу с вами согласиться той оде, что вы пропели, ельциняне. Все-таки...
А да, я вас не агитирую, ради бога, оставайтесь при своем мнении.
Я хочу все-таки...
Есть ли вопрос?
Я понял, что вы посетили очень много индустриальных промышленных центров. От Москвы в деревню вы выезжали, может быть, потому кушать везде есть, потому что 2/3 населения отлучены от прилавков, а?
Вы знаете, я не министр торговли, я не могу ответить на ваш вопрос. Что касается того, бывал ли я в деревне, я вам отвечу. Последние, ну, трудно даже сказать, лет 17... Я работал над сценарием. Конечно, нормальный сценарий пишется за 2 недели или за 3 месяца. Но так случилось, что мне пришло в голову сделать картину о том, что испытал русский крестьянин во время революции и гражданской войны. Погрузившись в эту проблему, я с удивлением обнаружил, что за 74 года советской власти, при тысячах томов, которые написали, среди них были очень талантливые люди, за вычетом Тихого Дона, который рассказывает все-таки о части российского племени, части специфической, о казачестве, нет ни одного произведения, повторяю, ни единого, который бы рассказал о том, что пережил крестьянин, не с точки зрения сельского активиста, члена комбеда или революционера, а с точки зрения простого, неграмотного крестьянина, каких в России были 140 миллионов примерно. И вот эти 17 лет я этим и занимался. И, должен сказать, ну, там связано это частично с Тамбовским восстанием, подавленным, значит, Тухачевским в 21-м году. Поэтому я и в Тамбовской деревне бывал, и в Рязанской деревне бывал. Вот последний, еще старух каких-то там нашел, которые говорили по-старому. А большая часть сценария была написана на квартире там у моей приятельницы Наташи Сироткиной в Переславле-Залесском, маленьком городке на полдороге к Ярославлю. Так что некоторая информация не из газет у меня имеется.
Лариса Дмитриевна прозвонилась из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Добрый. Во-первых, Виктор Анатольевич, Андрей Сергеевич, большое вам спасибо за все.
Спасибо
вам. Желаю вам прежде всего здоровья. Мы помним отца Андрея Сергеевича. И два вопроса. Как вы оцениваете встречу с историками нашего гаранта? И второе. Чем отличается в ваших понятиях Украина, вот ее память о Голодоморе, от России? Спасибо большое.
Вы знаете, на первый вопрос ничего не могу ответить. Когда гарант, как вы выражаете, то есть я так понимаю, что вы имеете в виду президента Владимира Владимировича Путина, встречался с историками, я был на Камчатке, где показывал вот фильм об истории русского парламента «Свобода по-русски», который мы сделали в прошлом году, к столетию Думы, с моими учениками.
Простите, отвлекусь сразу. Да. На каком канале его можно посмотреть?
К сожалению, ни на одном канале, ни один, видимо, мы делали его к столетию Думы 27 апреля прошлого года, ни один федеральный канал фильм не взял.
Это документальное, то есть
это сериал 10 фильмов, который называется «Свобода по-русски». Каждый из этих фильмов имеет свой сюжет, свое название. Общий хронометраж 4 часа 20 минут. Там использованы, на мой взгляд, очень удачно 10-я симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, столетие которого тоже отмечалось в прошлом году. Ни один федеральный канал не взял. Но сейчас этот фильм можно, во-первых, увидеть в интернете. На сайте www.corbina через английское c.tv, и можно купить в магазине. Фирма «Союз», я знаю, продает на DVD, так что путь открыт. Так вот, к сожалению, я был на Камчатке, поэтому я не читал материал о встрече президента с историками. Что же касается второго вашего вопроса, то никакой разницы я не вижу. Какая разница, помирали украинцы или русские, но просто такого тотального контроля, который в 1933 году, когда Сталин решил наказать хохлов, значит, и был организован, когда людей не выпускали из деревень. Ну, сейчас об этом опубликованы потрясающие документальные материалы, в частности, в сборнике «Русское крестьянство», изданном лет 5 назад РГГУ под редакцией Афанасьева. Есть материалы известного публициста Анатолия Стрелянова, который сам с Украиной, который собирал на протяжении многих десятилетий свидетельства своих односельчан. И это картина такого ада, который Данте не снился.
У нас звонок из Томска. Александр Васильевич, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Хороший город Томск.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такое, как говорится, желание спросить вас. Вот клянут Чубайса за приватизацию, да? Вот, на всех каналах.
Ну, мы с Шендеровичем его не клянули. Или не кляли, точнее.
Не кляли, да. Нет, у меня такой вопрос. А ведь закон о приватизации принимал не Чубайс, а Верховный Совет. Может быть, к нему вопрос?
Понятно. Ну, в вашем вопросе содержится, в общем, ехидном вопросе содержится ответ. Да, я не думаю, что сейчас... Я не думаю, что сейчас самое актуальное это пытаться...
Пересмотр закона о приватизации.
Да, или искать крайнего в недостатках того закона. Даже его создатели говорят, разумеется, сейчас... Там они знают, что там были совершены ошибки. Единственное, что мы все страшно крепкие задним умом. Мы сейчас все знают, как делать, как надо было делать приватизацию. Огромное количество знатоков. Я могу прочесть лекции уже по этому вопросу. Да, ни черта не понимаю в экономике. Но только штука в том, что когда это все делалось, я просто напоминаю. Вспомните, пожалуйста, кожное ощущение 92-го, 3-го, 4-го годов. Вспомните это кожное ощущение, когда что-то, когда полный паралич, когда надо что-то делать.
Вы вспомните зиму 91-го, 92-го года.
Еда, еды нет.
У меня на старости лет, 50 лет, родился сын. Ему было, я говорю, что в моей семье это первый свободный гражданин свободной России. И ему пытаюсь это внушить. И вот эту зиму, когда молока в Москве нельзя было достать, это в Москве-то, я вставал в 4 утра, несся, становился в очередь, в 8 приезжала машина и говорил, сегодня не будет. Эту зиму чего стоило пережить? И через 2 месяца кто-нибудь, кто там сидел в это время у Кормила? Напомню, Егор Гайдар. Через 2 месяца ситуация стала нормальной. Нормализовываться, а к лету вообще возможности в этом смысле стали такие по всей России, каких не было за всю эту тысячелетнюю историю.
Они любить умеют только мертвых.
Это точно.
До нашего эфира заметил один неглупый человек.
Да.
Да вот, понимаете, какая штука. Действительно, список вин и список виноватых, он такой удручающе убогий. Значит, вот немцы, математики, помните историю Пугачевского бунта, раз уж вы Пушкина вспомнили, да? Значит, математиков, немцев, лекарей, да? Ну, еще рыжий добавился у нас для... Ну, евреи, это как положено. Вот какой-то убогий такой небольшой, не расширяющийся круг виноватых. Мировая закулиса, она всегда была тоже виновата. Еще до всякой советской власти была виновата мировая закулиса. И про то, что англичанин гадит, это еще у Гоголя и так далее. Выбираемся из этого круга. Вот вам, вы все-таки так оптимистичны. 20 бы лет просто нормальной мирной жизни. Выбираемся из этого круга?
Ну, вы знаете, мне кажется, нет. Я спасаюсь очень просто, как страус. Я уже много лет, лет 8, не читаю газет, кроме газеты «Спорт-экспресс». Она мне нравится, она объективна.
Но там не врут более.
Ну, тоже бывает.
Но последствия не так ужасны.
Да, все-таки. И не включая телевизор за вычетом трансляции футбола. Ну и тенниса еще. Это я стараюсь держаться в стороне. Нет, мне так не кажется, что мы избавились. Мы как обладаем какой-то волшебной способностью не просто наступать на эти грабли, которые бьют нас в лоб, а снять ногу, дать ему упасть и еще раз, и еще раз. Лоб у нас, что ли, медный, понимаете? Ну, нельзя сказать, что следующие поколения... Знаете, я когда-то пытался писать дневник, я бросил режиссуру и стал осваивать профессию сценариста. И стал писал, потом думаю, а для кого же? Что такое дневник? Это донос потомству на самого себя и поколение. А кто сказал, что будущее поколение будет умнее их бабушек?
Андрей Сергеевич Смирнов, кинорежиссер, замечательный человек в студии «Радио Свобода». Оставайтесь с нами, встретимся через неделю. Спасибо.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Марии Гариной «Не земля».
Затем в передаче «Мужчина и женщина» будет исследован образ живота в мировой культуре.
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Мы обсудим новейшие тенденции российской блогосферы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы видим, что, к сожалению, нас слушают, но не слышат.
Речь шла о строительстве кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря протяженностью более 7 тысяч километров.
Мы выступаем против злоупотребления психотропными веществами, которые действуют подобно уличным наркотикам.
Подводится вода и воздух для того, чтобы ликвидировать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.